Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». С нами журналист, американист, револьвер... Ой, простите, не револьвер, а
Парабеллум. Или нет,
простите,
Калашников.
Конечно. Это программа «Рафаэль», и с нами револьвер Ардуханян. Примерно так это должно быть.
Уважаемые радиослушатели, меня зовут Рафаэль Ардуханян.
Да.
А ведущая наша Евгения Волгина.
Да, все правильно, спасибо большое. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть нас где можно? ВКонтакте? Нет, да, ВКонтакте можно смотреть. В Ютубе можно? Не, в Ютубе нельзя нас смотреть. И можно еще в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово. Час про Америку, но не мейнстримная Америка у нас будет, потому что мейнстримы вы все и, значит, в других программах услышите. А вот то, что вы у нас услышите, у других вы не услышите.
Да.
Вот. Начнем с чего? Очередной проект, очередные деньги.
Да, очередной проект, очередные деньги, да, без слов. Ну, во-первых, я хочу сразу небольшая статистика. Вот все говорят, уже наверняка все наши уважаемые аудитории знают, сколько новых агентов, так называемых аудиторов, знаменитой службы, налоговой службы Соединенных Штатов Америки, IRS такой знаменитый, да, сколько, значит, будет новых этих аудиторов. Все знают, что это 87 тысяч. Но я убежден, Женя, никто не знает, а сколько их было вообще вот до того?
30.
Наверное, думаю, там какое-то огромное количество. Нет. До этого было всего лишь 79 тысяч аудиторов. Сейчас эта армия 160 с лишним.
Пылесосят, да? Деньги?
И еще как пылесосят. Причем, знаете что, очень многим, мне очень понравилось, потому что, вы знаете, я отслеживаю по локальной прессе. Так вот, шутники из Чикаго, Гера, Оклахома, Кроникл, они, значит, шутят на эту тему так. Послушайте, это же больше, чем армия Италии. Это больше, чем армия Филиппин. А другой, значит, там покопался
победим,
и говорит,
конечно.
Так вы знаете, так это больше, чем армия Англии. Вот у нас какие здесь. Причем,
повод-то какой?
Ну, как повод такой? Денежки надо собирать, денежек же нету. Печатать им, так сказать, запретили, наверное, там дяди, которые ими руководят.
Уход от налогов?
Конечно, безусловно. Значит, самое интересное здесь вот что. Значит, безусловно. Значит, Джо Байден пообещал, что люди, которые зарабатывают меньше 400 тысяч долларов в год, их это никак не коснется. Ложь, вранье, сразу хочу сказать. Причем это уже все отметили. Это будет именно таргетировать люди, вот средние американцы, которые получают от 100 до 400 тысяч. Так. Я вам приведу другой пример. Женя, здесь вообще что-то у нас, значит, совершенно потрясающе. Угу. В этом новом акте, который они сделали, сейчас начинается раздача слонов. Помните, мы вам говорили, я говорил вам тогда, что почтовые профсоюзы, почтовых работников, да, учителя, которые, собственно говоря, и помогли сфальсифицировать выборы, а округа некоторые, которые поддерживали либералов именно, в частности, в округе на Вашингтон, да, DC, округ Колумбия, где было, ну, практически 80% проголосовали за демократов. Так вот, начинаются наградные, как говорится, выплаты. Что у нас получается?
Что, медаль дают?
Да, медаль дают. Допустим, в Калифорнии, семья в Калифорнии получает возврат по налогам своим гораздо больше, чем семья в Огайо. Причем возврат, допустим, доход свыше 100 тысяч. Семья в Калифорнии, которая полностью либеральная, это округ Нэнси Пелоси, она получает возврат 12 тысяч долларов со 100 тысяч долларов дохода. А вот в Огайо, где вот такие Трэн плохие, знаете, как вы думаете, сколько возврат семье в 100 тысяч долларов, которые получают доход?
8.
Вы совершенно правы, 89 долларов.
Да ладно.
Вот вам, пожалуйста, как распределяются денежки, но это еще не все. Как вы думаете?
Это налоговый возврат.
Это возврат, да. В Калифорнии, это федеральный возврат. В Калифорнии это 12 тысяч долларов, точно такая же семья, такой же доход. У них, значит, возврат 89 долларов.
А это связано, вы увязываете с тем, что кто голосовал за демократа, кто голосовал за республиканцев.
Женя, вы же знаете, я это не увязываю, потому что я не специалист особый, но очень многие специалисты в Америке, я, естественно, готов сослаться на данные, они, так сказать, как ни странно, сейчас вот замечают такие, и они дальше продолжают смотреть. Они сейчас, это вот начинается, это такая кампания, они начинают раскручивать и смотреть, что же было. Но, послушайте, у нас же почтальоны хорошо поработали, почтовое голосование, рассортировали все как положено, так вот на тебе, пожалуйста, шарик цветной, очень хороший. Что? 3 миллиарда долларов закупаются для, так сказать, почтовых сотрудников новые электрические машины, чтобы они могли ездить. Это помимо всех бонусов, которые сейчас есть, это у нас, как говорится, отдельно идет эта статья. Дальше. Порядка 17 миллиардов долларов направляется профсоюз учителей.
Профсоюз учителей.
Профсоюз учителей.
А, ну, админресурс.
Конечно, конечно, конечно. Но и это еще не все у нас. У нас продолжается другое. У нас начинается, значит, такая сейчас новая стратегическая, значит, программа. Они выделяют под эту программу, вы не поверите, порядка 60 миллиардов долларов. Это называется фонд экологической справедливости в недоразвитые районы. Как вы думаете, посмотрели обозреватели, что же это за недоразвитые районы такие?
Какие?
Все, которые голосовали, где голосование было больше 50% за либералов, именно в эти районы направляются эти деньги в качестве субсидий, отдают это социальным организациям, общественным организациям.
Назвали их недоразвитыми, обидно, по-моему.
Они undeveloped, это не так, это не так обидно на английском языке звучит. Значит, поэтому сейчас у нас, как говорится, все нормально, все хорошо.
А интересно просто...
Жень, тут же у нас маразм же крепчает, как говорила великая, так сказать, Ахматова, да? Как вы думаете, кто аплодирует решению закупать электрические, значит, эти электромобили для почтовых служащих? Китай, потому что все батареи на этих электромобилях поставляются из Китая. Увеличили заказ очередной на 12 миллиардов, из Китая сейчас везут батареи для этих электрических автомобилей. Потрясающе.
Ну да, ну просто интересно даже с этими налогами, то есть это, получается, вычеты постфактум, или вы считаете, что это определенная подготовка к предвыборной кампании 2024 года?
Значит, это, во-первых, это пока расплата за 2020 год, я думаю, прежде всего. А самое главное, конечно же, априори, это показ. Смотрите, ребята, если вы себя будете так же хорошо вести, если вы так же будете фальсифицировать и перевозить на своих, так сказать, вот этих коробочках, значит, бюллетени и класть туда именно так, как нужно. Если вы будете послушны, в следующий раз...
Вам будет хорошо.
Да, папочка испечет еще один большой пирог. Это уже будет не 60 миллиардов, а может быть, будет чуть-чуть побольше. И вы опять, детишки, получите это. И это будет именно так, когда ребенок подходит к папочке, а у него торт. Ты себя хорошо вел? Да. А ты за кого голосовал, маленький мой? За либерал, молодец.
А раньше
за
такого не было?
Не было такого. Не было. Вот сколько раз, я уже говорил, мы говорим по поводу этого рейда Лаго, очень много вещей сейчас вообще, вот то, что происходит, этого не было никогда. И вот сейчас очень многие специалисты, я сейчас ссылаюсь на Чикаго, я сейчас могу это переводить.
Чикаго Трибьюн.
Да, Чикаго Трибьюн, Оклахома Крони, это очень многие пишут, Fox Channel, подкаст Fox Channel сейчас показал это уже, то есть это уже такие проверенные информации, несколько источников, поэтому они уже говорят, ну, собственно говоря, сами за себя, что конкретно происходит сейчас там. Вот
такая. Нам Дэн Павлов пишет, даешь возможность возврат налогов в России, как в Огайо. А вы входите в число средних американцев? Какие у вас зарплаты? 100 тысяч-то наберется в год? Во-первых, по поводу налогов. Дэн, по поводу налогов. У нас налоговые вычеты, много чего можно получить, вот, если вы этого не знали. И, пожалуйста, справочки все даже на сайте ФРС, ой, нет, не ФРС, простите, налога, ФНС. Можно все это оформить с ремонта, с починки зубов, с вакцинацией детей, с покупки недвижимости, с покупки машины, со всего вы можете это оформить, если вдруг вы не знали.
Ну, вообще-то, да, я вот в свое время, я помню, когда квартиру покупал, мне какой-то возврат там пришел тоже вот из моего НДС, который я выплачивал, да, мне там какие-то деньги вернули очень.
С ипотеки тоже, конечно.
Нет, уважаемые радиослушатели, я думаю, что здесь ни в коем случае мы не хотим усыпить вашу бдительность какую-то и сказать, что у нас там все нормально, все хорошо. Конечно же, нет. У нас там есть тоже свои кудесники, которые в финансовом сфере, они нам, как говорится, спать спокойно не дадут. Просто надо следить, надо смотреть, что происходит, потому что вот на примере даже Америки, при такой развитой и очень, казалось бы, совершенной системе, тем не менее, это все политизировано. Вот я сейчас об этом говорю. Я не говорю, там лучше налоги у них, хуже налоги. Ни в коем случае, нет. Но мы должны следить, мы должны смотреть. И самое страшное то, что и политизация происходит. Вот это страшно. Это значит, будет ангажированность, это значит, будет несправедливость.
Но интересно, вот так, если помониторить прессу американскую, то, например, у Fox News, кстати, в топе стоит эта тема с обысками.
С обыском. Ну, это они бессонно пишут. Жень, ну, поэтому мы с вами немножко отходим. А я вот эту информацию подтверждаю. Брал подкаст Fox News. И они выходят так локально, не каждый может найти. Но, тем не менее, там как раз было вот это вот, так сказать, обозрение, которое подтверждает то, о чем я говорю. А с обысками все понятно. Там, собственно говоря, все. Я думаю, все прекрасно понимают, что происходит. Трампа хотят не допустить к выборам 2024 года, потому что сейчас, Женя, последние данные, 92% республиканцев за Трампа. Как вы думаете, сколько было до обыска? 78%. Вот вам, пожалуйста, результат. То есть это просто настолько бездумно. И, во-первых, это еще противозаконно.
Ну, вообще-то это как бы в стилистике.
Да, ну и я хочу сказать, опять же, вот чтобы здесь не было недоразумений. Для нас, допустим, я считаю, это хорошо, если Трампа не допустят. Не дай бог придет нормальный там человек, он же там какие-то будет действия совершать. А с этими уже...
Делать мы... Америку снова великой.
Да, да, он же действительно сделает, он же действительно договорится, он же действительно там начнет, так сказать, что-то делать, с Турцией наладит отношения, с саудитами наладит отношения, с Израилем
и
наладит.
И пока нам надо пользоваться тем, что у Байдена проблемы с саудитами.
Конечно,
вот этим надо
конечно. Поэтому финансово-экономический блок в сторону и вперед.
А, Константин, USA NM. NM это какой штат? NM, не знаю, какой. NM. NM. Сейчас посмотрим. Спасибо. Константин говорит, в отличие от России, здесь ничего бесплатного нету. Это ответ фактически нашему слушателю Мортому, который говорит, что операция по замене коленного сустава 40 тысяч стоит долларов, человек платит 2 тысячи, остальное страховка, так что ужасы неубедительны. А здесь по квоте можно бесплатно сделать. Ну что, мы будем опять соревноваться, у кого лучше, у кого нет. Дело-то не в том, что мы соревнуемся, конечно, показываем, Америка завтра погибнет, Россия останется, или наоборот. Нет, мы с вами анализируем те процессы, которые происходят в Соединенных Штатах Америки. А вот почему вы делаете выводы, значит, там будет однозначно плохо, а у нас будет однозначно хорошо или наоборот, я не очень понимаю. Может быть, просто это связано с вашим, как бы, взглядом на жизнь. Нью-Мехико, потом... спасибо большое.
Нью-Мехико, да.
Да.
Вы там, ребята, держитесь, нелегальные мигранты, которые у вас, я надеюсь, они вас там еще не совсем, как говорится, достали. Опять убийство, опять изнасилование. Эбботт сейчас посылает очередные, это губернатор Техаса, очередные автобусы, просто собирает всех и в Нью-Йорк, и в это. Нью-Йорк,
отвозят
Вашингтон.
Беженцев?
Отвозят в Нью-Йорк, Нью-Йорк в ужасе, визжат, пищат, не знают, что делать. Вот, и, так сказать, говорят, что это произвол или это, а Эбботт им оттуда говорит, неужели, неужели... Как, говорит, да. А когда я вам, говорит, год целый писал, я говорю, помогите, ребята, сделать. Это из... он писал в Вашингтон, потому что он в Нью-Йорк и в Вашингтон отправляет. А самое интересное, опять же, понимаете, вот двуличие в чем выражается? Они говорят, что Эбботт сейчас посылает нелегальных иммигрантов на автобусах в Вашингтон и в Нью-Йорк.
Так.
А никто не говорит сейчас, уже забыли, что буквально год тому назад администрация Байдена с благословением Камалы Харри, все были вовлечены в это, самолетами вывозили сотни и тысячи людей в другие штаты, прямо из Техаса, из Мексики, из Аризоны, из Калифорнии, вывозили самолетами, десятки самолетов улетели с нелегальными мигрантами куда-то вот в середину части Америки. Вот об этом никто не говорит сейчас. Там и средства нашлись на самолет. Кстати, Эбботт посылает на автобусе за свой счет, ну, в смысле, за счет штата.
А там нет такого правила, тут я понимаю, что мы про беженцев знаем в основном из истории с Евросоюзом, то есть там проблема стран, которые, значит, на побережье находятся, что там из Северной Африки к ним перебираются, и они не могут их отправить дальше в Германию, и вынуждены держать у себя. А в Штатах, я так понимаю, что как бы они приезжают, переходят границу, остаются там, другие штаты не помогают, но при этом руководство там условного Техаса, например, или Нью-Мехико, могут отправлять их дальше, этих людей, насильно загоняя.
Нет, значит, в данной ситуации, здесь вот в чем проблема. Проблема в том, что вот сама граница, она охраняется Федеральной службой рейнджеров. То есть они там, то есть там и ФБР еще вовлечено, они осуществляют охрану границы. Буквально на 10, 15, 20, я сейчас, конечно, так утрирую, говорю, метров вы отходите от границы, там юрисдикция уже шерифа и местных властей. И вот всех этих беженцев, они переходят через границу, понимаете, их пропускают. Сейчас появились видео, я не знаю, видели ли вы, вот буквально свежее видео, когда около стены такой, там, знаете, такая условная стена, такие, знаете, это раберта сетка такая,
да, рабица. Да,
рабица. И там стоят, значит, с этой стороны рейнджеры, то есть федеральные агенты, которые открывают замок,
так,
открывают эти ворота и пропускают десятки нелегальных иммигрантов и закрывают за ними.
Но их же потом арестовывают и в тюрьму.
Вот в чем проблема. Значит, Эбботт, это вот сейчас Техас говорит, я сейчас ссылаюсь на его слова, он говорит, что федеральные власти сознательно привносят нам вот эти заботы по поводу нелегальных иммигрантов, пропуская их через границу.
Шантаж.
И для того, чтобы вы понимаете, в чем дело. Сейчас же эти штаты, они все поправили, они стали республиканскими. Они запускают вот всех этих людей в надежде на то, что это их будет будущий электорат, и они надеются вот таким образом демографическую ситуацию.
Тогда по-другому спрошу, почему политики от республиканской партии не могут воспользоваться темой миграционного кризиса и помочь разрешить эту тему?
Отлично, потому что республиканцы являются меньшинством и в Конгрессе, и в Сенате, и президента у них нет. Они кричат, орут, а еще если учесть, что есть такие предатели типа Лиз Чейни, которые тоже иногда вот любят поиграть, вот разыграть эту карту, а республиканцы ничего не могут сделать. Почему эти выборы сейчас вот промежуточные так важны? Ноябрь 22-го года. Потому что как только республиканцы возьмут, станут большинством и в Сенате, и в Конгрессе, моментально начнется несколько дел. Во-первых, начнется федеральное расследование. Оно идет уже, но оно будет ускорено, потому что за счет того, что будет просто уже это официальный документ. Пока Пелоси не выпускает официальный запрос на расследование Хантера Байдена, не выпускает, значит, запрос по, так сказать, состоянию, допустим, Байдена, по нелегальной миграции. Там очень много есть. Даже по Хиллари Клинтон там есть еще вот Russian Gate, это когда был сфабрикован, так сказать, против Трампа. Республиканцы инициируют все эти расследования.
Так.
И вот тогда у нас начнется, что называется, совет до любовь, до, как говорится, до крови это все уже будет. Здесь уже будут республиканцы, будут мстить. И вот тогда вот все то, о чем вы сейчас сказали, все это выйдет на первый план. Во-первых, обязательно они утвердят и вытащат из архива проект строительства стены Трампа. Они опять начнут ее строить, они опять начнут вылавливать всех иммигрантов, они будут отправлять, они будут что-то делать. Они расследуют Хантера Байдена, и они, я убежден, добьются какого-то все-таки наказания, хотя и условно. Они поставят вопрос, 25-я, по-моему, поправка Конституции, о недееспособности президента, они это тоже инициируют. Они, безусловно, начнут гнобить Нэнси Пелоси с ее мужем, с ее финансовыми махинациями сына и мужа. То есть, вы понимаете, сейчас вот такая обратка, как мы это вот называли в 90-е годы, вот это сейчас все сыграет обратно.
А вот...
Но, опять же, мы к чему это подводим? И вот наш уважаемый радиослушатель из, так сказать, Нью-Мексико, пускай он знает, вы будете страдать от этого, народ будет страдать, к сожалению, от всего этого. Вот все эти разбирательства, все эти драки, потому что они же не будут следить за реальными проблемами, которые существуют. Мы, кстати, с вами побольше поговорим, потому что очень любопытный сейчас материал по преступности сейчас пришел.
Очередной.
В Нью-Йорке
каждый
очередной,
день.
Да. Нет. В очередной, значит, увеличение за последний год у нас, значит, было увеличение...
Насильственные преступления вы имеете в виду?
Да, 37%. Я скажу...
Насильственные преступления.
Да, насильственные преступления. Я единственное, что скажу, рейтинг убийств снизился на 3%, да, но вооруженное ограбление, насилование, все это увеличится. Вооруженное нападение 39-40%, изнасилование более 10%. Это в Нью-Йорке только. Что? Общая черта, 21 год, 52 531, это преступление было сделано за 3 месяца. 2022 год, за первые 3 месяца, 72 тысячи.
Интересно, вот мне всегда в этой ситуации любопытна как бы логика людей, принимающих решения, потому что мы понимаем, что есть очень жесткие темы, которые могут как бы оппоненты поворачивать в свою сторону в плане там обещаний, мы решим, если вы за нас проголосуете. Но не кажется ли вам, что вопрос... Там, преступности, миграционного кризиса, во многом связан с тем, что как бы, проблемы эти понимают те, кто находится у власти, но им каким-то образом надо мобилизовать аудиторию. И поэтому, да, мы понимаем, но мы ничего не делаем. А для того, чтобы градус как бы, недовольства, он все равно увеличивался. И аудитория таким образом была мобилизована. Куда потом канализировать этот процесс, конечно, тоже большой вопрос. Но в целом инструмент-то решить проблему есть.
Инструмент только один, это если ты приходишь к власти, ты должен выполнять свои обязательства, которые ты брал на себя, потому что говорят они все очень красиво, но дело в том, что они приходят, что называется, знаете, с приданным определенным своим. Причем приданным, так, знаете, в кавычках. Дело в том, что они обязаны группам интересов, они обязаны инвестиционным фондам, они обязаны всем тем людям, которые оплачивали их счета на протяжении всего этого времени. То есть, фактически, первый год-полтора они расплачиваются. Вот что мы сейчас видим? Посмотрите, сейчас вот этот проект антиинфляционный, который принял Байден. Это же оплата вот за то, за тем, кто его привел к власти. Это же помимо всего этого еще, понимаете, помимо всего.
А БЛМ получил денег, помните, мы с вами
да,
обсуждали,
никто,
что БЛМ
конечно,
должен
получили,
денег
потому
получать.
Что БЛМ сейчас уже, став одежной организацией, они рассосались сейчас в таком, на среднем, горизонтальном уровне.
Интересно.
Они стали частями там самых разнообразных социальных проектов, групп, и они получили вот как раз деньги с этого пирога. Они будут безбедно, я уже не говорю о том, сколько БЛМ там до этого наворовало. Я надеюсь, вы помните, и наши уважаемые радиослушатели помнят этот скандал с руководительницей БЛМ, которая купила себе несколько особняков за несколько миллионов. Причем самое смешное же даже не это. Ну ладно, своровала. Построй себе там, я не знаю, дворец где-нибудь в Гарлеме или в Южном Бронксе. Нет, она же купила в белом пригороде.
Ну, хочется, среди... потому что там элита.
А как же идея?
Какая?
А BLM, Black Lives Matter.
Так вот, а продолжает.
Белые расисты и так далее, рабовладельцы. Как же это пепел стучит в наши сердца?
Она в тыл врагу
отправилась. Не забудем, не простим.
Она в тыл к врагу отправилась? Вот.
А, это по принципу, значит, да, но... агента Петрова выдавал волочащийся парашют, да, на Унтердерлинден, да?
Примерно так.
А другие ничего не знают, да?
Ну, а что? 7373948, у нас как-то аудитория очень как-то воодушевилась, и вон вся лента полная, у нас линия, прошу прощения.
Ну, значит, надеюсь, рассказываем, интересно.
Здрасте.
Здрасте.
Здрасте, Евгений, здрасте, Рафаэль.
Пожалуйста.
А Александр, спасибо за эфир. Ну, вот вы говорите, Трамп, было 72, сейчас 95% за него от республиканцев. Так, ну, мы-то уже с вами понимаем, что Трампа они, скорее всего, не допустят. Почему они еще на Трампа-то ставят? Вот вы говорили про Сандерса, ну, скажите вот это потом подробнее,
пожалуйста. Спасибо.
Про кого?
Про Сандерса.
Про Сандерса?
Да.
Да, что Сандерса, ничего с ним. Нет, дело в том, что то, что они его пытаются не допустить, это понятно. И, может быть, даже, уважаемый радиослушатель, может быть, так и получится в конце. Я вообще не исключаю, я еще год назад говорил, что у меня такое впечатление складывается, и что они могут даже физически устранить Трампа. И вы знаете, в подтверждение моей версии, что Трамп не поменял свою охрану, когда стал президентом. Я думаю, может быть, это и спасло ему жизнь. Он сохранил свою охрану, ближний круг. Служба безопасности, которая окружает, она периметр. Ну, там, самолеты, там все, что там, передвижение на дороге. А вот непосредственно люди, которые вокруг него, это его преданные люди, его охрана. Трамп ее не менял, и, по-моему, он правильно сделал. Так что все здесь может быть, конечно. Ну, а то, что Сандерс, Бенни Сандерс, если вы о нем говорите, сейчас все говорят уже о том, что даже некоторые демократы, что демократическая партия стала сейчас социалистической партией Бенни Сандерса. Говорит, сейчас вот и Пелоси, и все говорят, они сейчас все говорят то, что говорил в свое время Бенни Сандерс на выборах 2020 года, на праймерис, там, и до этого все, что он говорил. Так что... Забавляются, ребята, забавляются. Я единственное беспокоюсь, чтобы там кровь только не начала проливаться, вот.
А думаете, до такого может
дойти? Безусловно, дойдет, потому что здесь, я еще раз говорю, вот все данные, которые показывают, Трамп сейчас идет достаточно уверенно, он позволяет себе такие шутки, вы знаете, вы себе представить не можете, сейчас он выпустил несколько видеоклипов по поводу и троллит буквально тех, значит, демократов, которые проиграли праймеры свои, которые в свое время участвовали в слушаниях по импичменту и по всему вот это. Он их, он стебается над ними как только может сейчас. Он король положения, потому что он все те, которые кто голосовал против него, вот там 10 человек, 8 из них, они все потеряли. По разным причинам они все потеряли свои места в Конгрессе теперь. Это вообще поразительно.
7373948, давайте вас послушаем еще. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да.
Вот Трамп, когда его избрали на пост президента, помните его инаугурационную речь, он сказал, что моя главная задача – осушить Вашингтонское болото.
Да.
Сейчас вот он с такими же лозунгами выступает, и те, кто его поддерживает, они разделяют такую точку зрения.
Спасибо.
Вы знаете, да, он в чем, как говорится, трагедия и, ну, и в какой-то степени плюс Трампа. Дело в том, что он не человек системы. Ага. Дело в том, что сейчас, вот, кстати, Женя, это очень хорошую тему наш уважаемый радиослушатель начал. Может быть, я немножко после перерыва поговорю об этом. Но дело в том, что вот что сейчас происходит. Трамп не является, так сказать, носителем этой системы. Но он сейчас понял, что в эту систему входят и республиканцы тоже. Вот это болото, которое он собирался осушать, и, кстати, пример Лиз Чейни, тому лишнее доказательство, он понимает, что это будет удар и по республиканцам. Потому что Америкой правит сейчас, помимо всего прочего, вот это средняя бюрократия. Я, кстати, хочу сказать, что это проблема и в нашей стране то же самое. Мы с вами тоже это видим. Вот эти вот ребята, которые никто не выбирает, которые сидят на своих тепленьких местах, они руководят и правят там балом. И Трамп сейчас просто осознал, он, по-моему, осознал масштаб трагедии. Будет ли он это делать? Да. Будет ли он об этом так бравурно говорить? Нет. Потому что он, по-моему, увидел масштаб проблемы.
Программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян. Продолжим после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, столица программы «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. И с нами Рафаэль Ардуханян.
Вот добрый день, да, отлично, теперь хорошо.
Да, наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно, кстати, в нашем телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в официальной группе ВКонтакте. Можно тоже нас смотреть. Так, слушатели нам что-то прислали. Тут Анатолий прислал, значит, статистику по насильственным преступлениям в Штатах. Ну, в принципе, вы прислали ровно то, о чем и Рафаэль, кстати, сказал, что действительно количество убийств сократилось на 4%.
Да.
А все остальное, да, а все остальное, там, кражи на 10%, вооруженные грабежи, по-моему, 39%, если я правильно перевожу, ну и так далее. А общее, как бы, тотал 36,8
плюс. Да, да, повышение. И, ну, вот если по Нью-Йорку, чтобы более предметно,
да.
52 531 21 год, квартал, значит, 22-й год 71 858. Ну, угу. Вот это если точно наши уважаемые родители хотят. Я ссылаюсь сейчас там, я могу ссылки давать, потому что я это перепроверял.
Но любопытные, вот мы с вами как раз обсуждали, что вчера или позавчера была заметка в издании «Вашингтон Экзаменер», угу. И там колумнист написал, значит, там серьезно озабочены тем, что Турция, Индия, да, страны, да, они не поддерживают санкции против России, а наоборот... Куют, да, пока горячо. Вот, и в «Политика» вчера вышло предупреждение Эрдогану, что если вы продолжите, то мы там вам какие-то расчеты, да, в долларах заморозим. Со ссылкой на неназванный источник, но эту тактику мы знаем, естественно. Да. Вот. А в «Вашингтон Экзаменер» мне понравилась формулировка, сейчас где-то у меня она была. Вот, выписано. Значит, оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб. Это правительство Нарендры Моди. Угу. По-прежнему оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб. И обозреватель Роган также добавил, что действия Моди подрывают главные интересы внешней политики США, старающихся развивать сотрудничество по противодействию основным противникам Вашингтона и поддерживать демократические правительства, международную стабильность и свободу личности. Автор считает, что решение Индии сохранить дружеские отношения с Россией оказывает серьезное влияние на ситуацию в мире. То есть к Моди идут с демократией.
Вы знаете,
подозрение такое возникает.
Да, Женя, я про себя опять ловлю на мысли. Мы очень часто, я иногда, хотя я стараюсь аккуратно всегда высказываться, но тем не менее иногда у меня проскальзывает, потому что я же в этом материале, в английском, я же читаю, я же вот все, что вы сейчас прочитали, в стократном размере, я эту билиберду читаю просто в оригинале.
Ну да.
И у меня, естественно, вырывается иногда, ну, идиоты, вот есть такое понятие, вот, ну, я уж не знаю, это медицинское, как угодно. Мне вообще, мне просто искренне обидно, вот после Киссинджера, после Рейгана, вот таких вот деятели, когда вот эти дилетанты пишут, ну, как это, Индия не отстаивает интересы...
Нет, это доктринерство.
Нет, но это хуже, понимаете, это даже не доктринер. Я понимаю, когда вы завуалированно пытаетесь через кого-то проводить антироссийскую, понятно.
Прочь,
да?
Полутона.
Да, да, все, да, прочь. Да, 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 но сейчас все, да, я идиот, да?
Нет, ситуация такая, что если как бы догма, если реальность не отвечает догме, то это проблема реальности, а не догмы.
Ну, вот примерно так. Именно, понимаете, мы же через это все проходили. Учение Маркса, так сказать,
вечно,
потому что оно верно. Так вот, интересы, они, значит, вечны, потому что они верны. Почему? Ну, потому что мы хотим жить лучше всех, мы хотим у вас брать дешевое сырье, мы хотим, так сказать, чтобы вы не то... Раньше американцы производили на своей территории, а сейчас они хотят сырье брать в одних странах, производить это, ну, там, чтобы, знаете, дым, гарь, копоть, там, все это...
Ну, да, стоя, ну, где-нибудь
что-то
там.
Что-то в стране было. Да.
Причем
самое
мире.
Интересное, что они понастроили, значит, предприятия в Китае, и Китай же они сейчас обвиняют. А у вас, вы знаете, а у вас с экологией-то плохо.
Так это же известная тема про вот эту ESG-повестку и про, да, вот эту новую, да, экологическую, да, да, повестку. Это вот же это, ровно про то, что...
Вот это уже раньше, год назад мы с вами это, Женя, называли двуличием, лицемерием. Сейчас это надо, да, называть просто идиотизм. Потому что эти люди, они уже просто с глузду съехали. Они уже просто не знают, что сказать. Понимаете, Блинкин, вот я не знаю, вот о чем этот идиот думает. Он заявляет: верните, пожалуйста, Запорожскую атомную станцию обратно в Украину.
Ну, так они изначально так заявляли.
Нет,
да,
это не... Я понимаю, что это заявлять. Когда мы там не стояли, ладно, это хорошо. Когда сейчас она контролируется нами, когда ее обстреливают украинские, так сказать, бандеры-фашисты, он говорит: верните, пожалуйста, значит...
Ну, они сказали, что проблема... На заседании ООН же это было тоже сказано, что если бы Россия войска не ввела, тогда бы Украина не обстреливала атомную электростанцию.
Женя, совершенно
поэтому
верно.
Поэтому выведите войска, и мы не будем обстреливать,
правильно,
атомную электростанцию.
А если бы, так сказать, несколько каравелл во главе с Колумбом в свое время не приплыли в Америку, у нас бы сейчас и Блинкена, и вот этих всех, так сказать, бед не было, которые весь мир уже хлебает на протяжении 200, там, почти 300 лет.
Ну... А формулировка, кстати, на эту тему в CNBC мне очень понравилась. Сейчас я вам даже ее найду. Так, сейчас, секунду. Вот она. Россия выступила с резким предупреждением по поводу, значит, ну, они используют формулировку «оккупированной ею атомной электростанции». Mm-hmm. И дальше. «Киев призывает провести инспекцию поврежденного объекта, призывает МАГАТЭ». Минуточку. Мы изначально говорили, что МАГАТЭ должны туда приехать и убедиться, и вообще быть некими посредниками в урегулировании этой проблемы. На что Киев говорил: нет, Гросси завязан с Кремлем, мы пускать никого не будем, мы не гарантируем вашу безопасность, и вообще нет. Пришлось созвать Совет Безопасности ООН, там что-то нас обвинили, а в итоге сейчас американская пресса выходит с формулировками, что Киев призывает провести инспекцию поврежденного объекта. Мне это напомнило, помните, заголовок в «Таймс», когда сдались в плен запрещенные азовцы, то там была такая формулировка, заголовок был, значит, представители Азова вышли с Азовстали, эвакуировались с Азовстали в связи с тем, что окончилась их миссия. Угу. Вот что-то подобное было.
Ну, миссия, если имеется в виду, что хана им, то это я, конечно, понимаю. Вы знаете же, мне это все напоминает такую вещь. Мне это напоминает, так сказать, убийцу, который только что зарезал человека около подъезда его дома. И когда скорая его начинает увозить, он звонит, так сказать, в диспетчерскую скорой помощи и говорит: вы знаете, у вас там автомобиль очень быстро едет, не надо, они везут там, так сказать, человека, которого я только что зарезал. Поосторожнее, пожалуйста, не дай бог вы там куда-то врежетесь. Вот с этими их, так сказать, вот с этими со всеми их, так сказать, причитаниями, которые сейчас формулировками, но это вообще идиотизм политический, он заразен, мы это с вами видим. Я вот единственное не могу понять, кто от кого. Зеленский заразился от Байденов, Салливанов, Нуландов и прочие, там, Уокерсов и остальных, или наоборот, я уже просто уже запутался, потому что что не скажут, то какой-то непонятный перл абсолютно. Ну и там еще, включая всех остальную эту братью, там, Гордона, Арестовича, то же самое. Люди просто, ну, я не знаю, вот такое впечатление, что у нас, как говорится, одна, мы на одной планете живем, а не на другой.
Нет, подождите, вы же спец по там пропаганде и всему на свете.
Конечно, это
же,
я пропагандист это же, и горжусь этим.
Ну, в данном случае я говорю, что задействованы мощные пиар, джар, технологии и так далее. И сейчас мы живем в такую эпоху, что как бы сказать важнее, и чем что-то сделать. И самое главное, можно выбрать такие формулировки,
да,
что в итоге вы к черному окажется,
да,
белым.
Да, Жень, в этой ситуации вы правильно говорите, но дело в том, что, помимо всего прочего, я все-таки считаю себя профессиональным журналистом. И когда мы говорим, или когда мы, знаете, такие какие-то свои доводы приводим, иногда они проверены, иногда это в какой-то, знаете, форме непроверенной информации, мы всегда говорим об этом, потому что я всегда считал, что если мы честны с нашей аудиторией, то она нам отвечает вниманием и любовью в ответ. И потому, ну, можно один раз соврать, два раза соврать, три раза. Я скажу даже более. Можно иногда, подтасовав какие-то факты, вот я сегодня сидел, я вам приведу примеры вот из нашей с вами жизни. Я, когда смотрел статистику, я вдруг увидел, что рейтинг, допустим, вот убийств, количество убийств, оно упало. Я вот сидел, думал, ну хорошо, буду я сейчас об этом. Я же могу, я бы не соврал, если бы я сказал, вот увеличились изнасилования, а убийства я бы промолчал, правильно? Но наши радиослушатели бы пошли бы, посмотрели, а потом бы позвонили и сказали: ну что ж ты, да, это, а что ж ты про это не сказал? Я это сказал, потому что я не считаю дураками, не считаю наивными людьми нашу аудиторию.
Ну, вы журналист, а не политик. У политиков-то по-другому.
Ой, журналист — это гораздо больше, чем политик, потому что очень много, очень мало хороших журналистов, но, к сожалению, очень много плохих политиков, потому что дурость политика, она гораздо дольше выявляется, чем журналиста. Обычно журналист только рот откроет, и уже понятно. А с политиками тяжелее.
7373948. Алекс спрашивает, как понять, что говорит Камала Харрис?
Невозможно понять. Это passage of time. Понимаете,
опять
я была в библиотеке.
Опять мимо меня что-то проскочило.
Нет, дело в том, что Камала Харрис говорит на своем птичьем языке, как всегда. Она, так сказать, ну, так сказать, говорит нечто, что вообще невозможно понять. Она повторяет какие-то зазубренные фразы. Либо это... Сначала думали, что, может быть, вот этот телепортер, который, знаете, этот текст, который идет, телетекст, может быть, он там останавливается, и она не знает, что сказать. Она одну и ту же фразу повторяет по несколько раз. Нет, потом оказалось все нормально. Просто она импровизирует таким образом, да. Она повторяет какие-то непонятные вещи, да. Пройти, так сказать, вот по пути времени, она говорит там все это. Она рассказывает там с детьми, она когда сидела и рассказывала о космосе, как это все здорово, как это красиво. Она 100 раз повторяла слово «космос». Вот. потом там, значит, еще
это
что-то.
Да.
Это какой-то. Нет, это не художественный прием, это художественный свист. Причем свист в кавычках. Свистит она, но просто, как говорится, так, что все в ужасе. И демократы, и республиканцы говорят: Джо, пожалуйста, держись, продержись до 24-го года, просим тебя.
А вот интересно, если бы по каким-то причинам, какова процедура? Соответственно, кто садится в Белом доме, если по каким-то причинам, ну, президент перестает исполнять свои обязанности?
Вице-президент, потом лидер Конгресса, потом лидер Сената.
Ага.
Вот такая последовательность. Так что, в общем, там на скамейке запасных игрок под номером 2 – это, значит, Камала Харрис, и игрок под номером 3 – это Нэнси Пелоси. Господи, спаси Америку.
Мне это напомнило, есть такой сериал американский, по-моему, «Последний кандидат», как так называется, и там начинается все с того, что какое-то заседание, а по правилам, насколько я понимаю, если заседание Конгресса, то какой-то из каких-то министров, там самых-самых последних, должен находиться в другом месте, потому что в случае чего власть передается ему. Таких не бывает историй, но вот и там ситуация такая, что все, там Конгресс взрывается и так далее, и в итоге министр ЖКХ становится президентом.
Да, да,
и
да,
вот
да.
Оно закручивается, закручивается, закручивается.
А но... там, правда, там министр ЖКХ какой-то 27-й или там...
Да, 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 самый последний.
Ну, там идет
Серж пишет: в новостях передали, что в Америке уже звучат призывы к гражданской войне. Насколько реально это угрозы? Или это, соответственно, наши высокохудожественные формулировки российской прессы?
Абсолютно нет, это совершенно реальные угрозы. Об этом говорится уже повсеместно. И, так сказать, вот мы очень часто говорим по периметру, но американцы, которые инициировали конфликты по всему миру, сейчас начинают потихонечку получать, что называется, в ответ нечто. А что? Сейчас накаляется обстановка и в Калифорнии, и в Техасе. Я слежу за этой темой. Угу. Пытаюсь это, кстати, на некоторых телевизионных шоу, на которые меня приглашают. Я, кстати, ВКонтакте получаю от вас, уважаемые радиослушатели, ваше мнение вот по поводу этого. Я там говорил, вот не буду афишировать эти шоу, но, тем не менее, ток-шоу, конечно. И, значит, внутри Америки происходят очень достаточно видимые дезинтеграционные процессы, центробежные силы. Это и Орегон, и Колорадо, и Калифорния, и Техас. Там уже напрямую люди говорят о выходе, люди формируют народные милиции.
О выходе?
О выходе состава Соединенных Штатов в Техасе совершенно нормально, в Орегоне это уже, так сказать, милиция требует. Но это требование, я сейчас, конечно, не говорю, что там в какой-то форме это будет осуществлено.
А то мы сейчас начнем: отдайте Аляску, отдайте Калифорнию, вот это все, и все посмеются снова.
Нет, вы знаете, что дело? Можно смеяться сколько угодно, потому что я ведь, Жень, давно живу, я прекрасно помню, так сказать, анекдоты еще там моего времени, когда говорили, что там, к чему он призывает, почему вы уезжаете, говорит, ну, потому что там кто-то призывает разрушить Советский Союз. Говорит, да не волнуйтесь, говорит, никто этот Советский Союз не разрушит, говорит, будет стоять и стоять. Он говорит, это вторая причина, почему я уезжаю из Советского Союза. Угу. Ну, для нас это было, вы понимаете, в чем дело? Для нас вот эти все разговоры, даже когда Горбачев там начал это было смешно, мы даже представить себе это не могли. И как это за три дня разлетелось в пух и прах абсолютно. Немножко подкормить, так сказать, региональные элиты, пообещать им, чтобы они увидели перспективу. Немощный, недееспособный во всех отношениях генеральный секретарь, он же президент, и его окружение, которое не смогло консолидироваться, а грызлось между собой вместо того, чтобы спасать страну. Вот вам и все, пожалуйста. Это еще, как говорится, хорошо, что нашелся человек, который остановил это. А то бы это была бы цепная реакция, мы бы сейчас бы до сих пор бы с вами.
7373948, послушаем вас, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Розель, извините, вот такое вот такое мое мнение и ваша оценка. Я думаю, что сейчас уже совершенно очевидно стало, и не только для, значит, людей, живущих вне Америки, а, скорее всего, для жителей самой Америки, что наступает политический кризис этой двухпартийной системы. И, судя по тому, что появилась в СМИ информация какой-то третьей партии, которая, теперь внимание, пытается объединить здоровые силы и республиканцев, и демократов под своей крышей, то есть какой-то гибридный такой вариант.
Да,
то
есть.
И внутри Соединенных Штатов понимают, что это может быть панацеей от очень серьезных катаклизмов.
Третья сила.
Ваше мнение, что
спасибо.
Это такое за силы, насколько у нее перспектива?
Благодарю вас.
Да. Вы знаете, что дело в том, что сейчас очень многие люди, которые и с республиканской партии, и уж тем более с демократов, они потеряют, что называется, свои кормушке. Поэтому сейчас, вот, в частности, и Лиз Чейни, который это провозглашает, и Сандерс, который говорит, вот, казалось бы, люди, которые на разных орбитах всегда существовали, они сейчас вот в очень большой степени как раз произносят, вербализируют вот эту идею. Это не новая идея, это было так всегда. В традиции, в истории Америки, я приводил пример партию, которую создал в свое время Росс Перо, миллиардер из Техаса. Он в 1996 году пытался с Клинтоном и с Боб Хоупом тогда, с Доулом, да, конечно, да, он пытался, так сказать, конкурировать. В результате что получилось? Он отобрал голоса у республиканского кандидата Боба Дола, и Клинтон прошел, несмотря на скандал, разворачивающийся с Моникой Левински. Я думаю, что сейчас, вот пока на начальном этапе, третья партия будет выполнять именно такую функцию. Если это будет во главе либералов, значит, она будет отбирать голоса у демократов, и, соответственно, если там Лиз Чейни какую-то новую создаст партию, то она, соответственно, отберет голоса у республиканцев. И, кстати, вот вы, уважаемые радиослушатели, совершенно справедливо заметили, потому что уже сейчас на Fox Channel аналитики и Майкл Левин, и Такер Карлсон, они уже говорят о том, что нельзя расслабляться. Вот эти проценты, 92% поддержки, это лукавые цифры. Мы должны консолидироваться, потому что у нас сейчас удар будет, что называется, изнутри. Должны быть готовы к этому.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Еще один сюжет, который есть в Штатах, это, по крайней мере, если просто поверхностно даже смотреть американскую прессу, это расследование по поводу нападения на Салмана Ружди. Угу. Вот, и там есть тоже обвиняемые, и много чего сказано на этот счет, но, в общем, всех в любом случае это шокировало. Правда, есть доводы, что это какое-то было предупреждение чуть ли не другому государству.
Вы знаете, что я смотрел иранскую прессу англоязычную, да. Я смотрел Ближний Восток, я смотрел, у меня, ну, вот мое мнение такое, угу. Иран к этому не имеет, ну, помимо того, что фетва была, кстати, фетва была отозвана, я просто хочу сказать, да, поэтому в этом отношении это здесь, как говорится, официально даже говорить не приходится. Угу. Это одиночка, это человек один, который там вот точил, как говорится, зуб, потому что у него после даже в связи с отменой фетвы были, так сказать, все-таки люди, которые этому противостояли, причем. Да. Поэтому это, конечно, одиночки. И что сейчас происходит? Сейчас разыгрывается, кстати, как республиканцами, так и демократами, иранская карта. Все начинают сейчас обвинять Байдена и Трампа, одно и то же, что одно и то же говорят. Как-то. Одни говорят, что это слишком мягкие, другой говорит, нужно быть построже. То есть опять начинаются все эти прения по поводу Ирана. Дали повод и начинают. Само по себе преступление мерзкое, никто оспаривать даже это не будет, это абсолютно бесчеловечный акт. Но опять же здесь у нас, как и ситуация с Ассанжем, как и ситуация со всеми, с очень многими жертвами из 6 января, это все разыгрывается сейчас, все в топку политической конкуренции, борьбы, и это, я считаю, подло и очень грязно.
Теоретически, вот выборы в таком же стиле, как они были проведены в 2020 году, возможны?
Они, вы знаете, будет один очень интересный фактор. Будет все то же самое, будет вся грязь, будут эти все карусели. Я надеюсь, кстати, Джен Саки и ее преемница Жан-Пьер, она выучила слово «карусель», что это такое, она знает? Это в Америке,
там это
да, да,
карусель,
там точно да. Так же, да, carousel называется, так сказать, это так же и будет, там, double word, они там по-разному говорят, вот, все это будет, но здесь один фактор, на который, ну, может оказать какую-то стабилизирующую, а республиканцы прекрасно понимают сейчас, с кем они столкнулись, они понимают, да. Что это люди, которые ни перед чем не остановятся, а так как республиканцы, я всегда говорил, тоже у нас, ребята, не ангелы, прямо скажем.
А святых вот. Нет, а да, кто-то думал, что нет. Они есть?
Нет, вы знаете, да тоже в определенной степени, мы же знаем, что всегда, да, опускаемся на дно, и всегда кто-то снизу стучит. Так. Поэтому они все равно, они сейчас будут готовы к этому. Вот как они будут это противостоять? Я думаю, что это будет, знаете, что-то такое мониторинг, они будут вылавливать этих подтасовщиков, макинаторов, то есть они будут уже готовы, у них там на местах будут люди работать. Но грязь, свара будет, это просто что-то, поэтому покупаем семечки, смотрим цирк.
7373948, это телефон прямого эфира. Если в Штатах начнется сыр-бор, может, и правда Аляску под шумок, как и с Крымом, получился. Решимся, спрашивает джекпот.
О, боже, знаете, мой, давайте, кажется, давайте Камчатку освоим с Чукоткой, а потом перекинемся.
И Курилы заодно.
Уж там, да, и Курилы, так сказать, и наш Дальний Восток. Давайте там, так сказать, насытим все-таки. А то у нас, простите, в Дальневосточном округе проживает треть населения Москвы. Ну, куда это годится?
Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день, Леонид Сергеевич.
Пожалуйста, Леонид Сергеевич.
Знаете, ну... Мне вообще ближе, когда если револьвер занимается слишком слабое оружие, не межконтинентальная ракета, занимается внутренними проблемами. Но вот Америка, если говорить об Америке, о дальней, то говорить вообще на эту тему можно, то имеет смысл, чтобы это были не вот как я вчера говорил.
Ну говорите же, как сегодня, да.
Жилетов. Так. А я вот это и говорю для вас и для всех, чтобы мы не превращались в пикейных жилетов,
так.
Значит, устраивать, участвовать в той или иной мере, вот в так называемой цветной революции для Америки. Здесь я вижу только два пути.
Ага.
Первый путь – это заключать промышленные, коммерческие договора с конкретными предпринимателями в конкретных штатах, усиливая их зависимость от нас. А второй путь, он очень спорный. А второй путь, тот, по которому мы шли уже не один десяток лет и даже не одну сотню лет, это, конечно же, еврейский потенциал. Вот вспомните, а что ой-то вот, что ой? Вы же не антисемитка. А я русский тоже.
От слова «ой» вы сразу решили. Стоило мне сказать «ой». Слушайте, я была агентом фонда Сороса, на что я думала, а где же все, что полагается когда-то в фонде Сороса? Теперь я сказала «ой», и меня заподозрили в антисемитизме.
Самое главное, мне понравилось сотни лет, это учесть, что там 200, там сколько, 70 лет Америки самой, а это уже, так сказать, века, оказывается, у нас там.
Это, знаете, мы с ребенком шли в магазин, женщина так пристально на нас смотрит, позавчера буквально смотрит и говорит: скажите, а вы случайно не в еврейский детский сад ходите?
Угу.
Я думаю, к чему? И вот теперь это.
Ну, она что имела такое? В виду вашего сына или вас?
Она на нас обоих смотрела, сад? Я не знаю, ну правда. Хорошо, если серьезно,
давайте
правда,
серьезно
про
говорить.
Как это, возможности использовать внутренние проблемы в Америке, чтобы расшатать в Америке ситуацию.
Значит, давайте, первый пункт по поводу заключения контрактов. И вы после этого нас обвиняете в пикейности и в жилетности.
И в антисемитизме еще
нет,
заодно.
Нет. Это вы считаете действительно серьезно, что можно с кем-то заключить какой-то американской компании контракты, чтобы она его исполнила после всего того политического давления, которое происходит у нас. Да? Ну, сходите в бывшую сеть быстрого питания и посмотрите, как это работает на самом деле, как это все быстро переобулось и изменилось.
Так.
Это первое. Второе, то, что касается еврейского вопроса, то, что касается. Я знаю диаспору достаточно хорошо. В основном это еврейская диаспора на Брайтоне. Это люди, которые свято чтут традиции отцов и дедов, отмечают День Победы. Каждого 9 мая они выходят. Они говорят на русском языке, они читают русские книги. Они, так сказать, если хотите, и являются нашим, как говорится, там, достоянием. Это очень доброжелательно. В то время это, и в то же время это американцы, которые благодарны Америке, их новая родина. Поэтому все, о чем вы говорите, в той или иной форме это происходит сейчас. Использовать вот прямо вот такой вот еврейский вопрос.
Нет,
какой-то.
Нет, а как главное воспользоваться?
Нет,
если...
я могу сказать, наверное, наш уважаемый радиослушатель имеет в виду то время, когда действительно это было в свое время наш полпред нарком Литвинов.
Угу.
Он тогда действительно выезжал. И действительно еврейская диаспора вот 40-е годы во время Второй мировой войны, она действительно очень помогла и влияла на решение там Рузвельта. Это действительно это было. Потому что они понимали, что Советский Союз борется с нацизмом, да, так что это было. Поэтому давайте мы, так сказать, спокойно будем смотреть на эти вещи, евреи сами разберутся, кому помогать, кому не помогать, а, так сказать, здесь, как говорится, никого учить не нужно. Наше дело право, мы стоим на правильных позициях, а это традиционные ценности, которые разделяют
проблема
все
здесь...
люди.
Нет, Рафаэль, здесь проблема в том, что мы, сколько бы ни стояли на, значит, как это называется правильно, не отстаивали бы, да, эти традиционные ценности и прочее, но если мы просто стоим и говорим, мы отстаиваем, мы за традиционные ценности, но при этом ничего не делаем для того, чтобы, соответственно, у нас было больше единомышленников или каким-то образом пользоваться
Женя, это
тем,
больной
что...
вопрос.
Да.
Женя, извините,
про технологии.
Это больной вопрос. Я об этом, вот я озвучиваю эту тему, и на меня постоянно, так сказать, особенно телевизионных ток-шоу говорят, что вы говорите? Конечно, мы должны, но здесь не вопрос там евреев. Речь идет о том, что у нас вообще очень
не
много...
Не надо, уже про евреев не
да,
надо,
хорошо,
сейчас далеко.
Ну, это же что-то такое. Повторить нельзя, что ли? Вот. Речь идет о том, что мы должны, те люди, которые к нам относятся доброжелательно, мы должны до них доходить в англоязычной форме, но вот на это, к сожалению, запрос от политического руководства нету. И поэтому у нас сейчас такой диссонанс. Русскоязычная пресса с той стороны, она работает на нашу аудиторию, а наша англоязычная,
вот.
Особенно после ухода Russia Today, ее
все.
Нет. А у нас есть ресурсы все это сделать.
Америка Лайт про что?
Америка Лайт. Рабство, крепостное право. Что же это было на самом деле? Миф и реальность. В гостях у нас историк номер один Спицын Евгений Юрьевич. Поговорим об этом.
Рафаэль Ардуханян с нами. Программа «Револьвер». Я к вам в 2 часа вернусь.